что, в сущности говоря, дает мне право разговаривать о театре. Очень сложная, очень интересная, необычная и, по-своему, единственная биография. Потому что я начал у Вахтангова, был у него до его смерти, а потом перешел в художественный театр. И 12 лет работал рядом с Константином Сергеевичем. Был актером этого театра. Но важно мне было не столько то, что я там актер, а то, что я рядом со Станиславским проникаю в сущность его учения, которое первоначально воспринял через Вахтангова. Мне важно это было потому, что уже к этому времени определилось, что я буду в основном не актером, а режиссером. Я уже начал организовывать свою студию, из которой выросло много интереснейших актеров. Вот кое-кто до сих пор украшает сцену нашего театра. Ну, я, скажем, назову хотя бы двух. Морецкую Плят, которые начинали в этой студии. Так вот, о театре. Прежде всего, я хочу сказать о том, что театр – это ведь гораздо больше, чем многие предполагают. Гораздо более значимое явление нашей жизни. Я помню вот эти годы советской власти, первые, труднейшие, жесточайшие по своей трудности годы для советского человека, когда казалось, о каком там искусстве говорить, надо только защищать страну от врагов внешних и внутренних. И Ленин сохраняет театры. Он сохраняет театры. Что это значит? Это значит, что он выделяет средства на то, чтобы отапливать эти театры, на то, чтобы поддерживать здоровье актеров. В общем, затрачиваются средства, такие скудные в те времена, не только для того, чтобы поддержать настроение народе. Дескать, вот мы живем трудно, но тем не менее жизнь идет. Играют театры. Нет. Конечно, и для этого. Но и для будущего. Ленин сохранил театры, потому что он предвидел его будущую роль в становлении новой советской действительности. Вот слова Ленина, которые я хочу сегодня напомнить. Они, конечно, обращены не только к деятелям театра, они обращены к народу. Они объясняют и зрителям, чего же ему ждать от советского театра. Кстати, надо сказать, что Владимир Ильич, будучи человеком бесконечно скромным, требовательным к самому себе, всегда подчеркивал, что он вроде как в искусстве не разбирается, это не его область. А вот вслушаемся сейчас в эти слова. Сколько же в них глубочайшего понимания природы театра и сколько мудрости в определении его долженствования в жизни человеческой. Обычно, цитируя эти слова Ленина, ограничиваются первой частью высказывания. Вот оно. «Право наши рабочие и крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелищ. А они получили право на настоящее великое искусство». Вот это та часть, которую все знают и почти всегда цитируют. Справедливо. Но давайте вдумаемся все-таки и в эти слова повнимательнее. Смотрите-ка, как сказано у Ленина. А Ленин выбирал точные слова для своих мыслей. «Наши рабочие крестьяне заслуживают чего-то большего, чем зрелище. Вот то, что он дальше называет настоящее великое искусство, это есть ценность, которую заслужили рабочие крестьяне в результате того исторического перелома, который произошел в жизни всего человечества вместе с Октябрьской революцией. В этой фразе самой уже заложено понимание искусства как огромной ценности. И вот дальше. Вот дальше идут слова, которые, к сожалению, мало кому помнятся. Вот как звучат эти слова. Потому мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование и воспитание. Оно создаст почву для культуры. Конечно, при условии, что вопрос о хлебе разрешен. На этой почве должно вырасти действительно новое, великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию. Какая емкая формула! Какая поразительная точность! Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Первая фраза. Мы в первую очередь выдвигаем самое широкое народное образование, но тут не кончается, и воспитание. Образование – это все очень хорошо. Образованных людей много, знающих людей много. Но идет речь о воспитании, о моральном начале, о начале духовном, о начале волевом. И дальше. Вот это всеобщее, широкое народное образование и воспитание создадут почву для культуры. Значит, культура есть результат всеобщего образования и воспитания. И только на почве этой культуры должно вырасти, это его предначертание советского театра, должно вырасти действительно новое великое коммунистическое искусство, которое создаст форму соответственно своему содержанию. Смотрите, как он снимает это ложное противопоставление формы и содержания. Форма и содержание – это единство. Нельзя сказать, что содержание стихов Пушкина вот таково-то, таково-то, и выразить это прозой корявой и считать это, так сказать, тем же самым Пушкиным. Пушкин выразил это в определенной, неповторимой и единственной, найденной им форме. Вот возникает искусство, когда для выражения того или иного чувства, той или иной мысли находятся слова, находится форма, в которой это выражено. Художественность. Вопрос ставится Лениным о великом искусстве. И я хочу сопоставить эти слова Владимира Ильича с удивительными строками из воспоминаний Калинина. Вот как это звучит в записи, Михаил Иванович. Помнится, было это 5 лет назад. Я был на квартире у Владимира Ильича, и там мы разговорились о том, чем заменить религию. Владимир Ильич мыслил так, что то, пожалуй, кроме театра нет ни одного института, ни одного органа, которым мы могли бы заменить религию. Ведь мало религию уничтожить и тем освободить человечество совершенно от страшнейших пут религиозности. Надо религию эту чем-нибудь заменить. И Ленин говорил, что место религии заступит театр. И Калинин прибавляет: отсюда видно, какое огромное значение придавал Владимир Ильич театру. Конечно, мне могут сказать, что слова эти сказаны до того, как возник кинематограф, возникло телевидение. Но я и не хочу их сейчас противопоставлять, эти искусства. Ведь в основе этих искусств все-таки лежит искусство того же театра. В каком-то смысле театр и на сегодня еще является, что ли, ну, кузницей, лабораторией для этих двух смежных, что ли, родственных искусств, которых только технология иная. Но природа, природа актерского искусства и режиссерского искусства в сущности чрезвычайно близки, однородны. Поэтому правомерно было бы сказать, что и по отношению к телевидению, и по отношению к радио, и по отношению к кино это требование Ленина должно быть законом, должно быть программным, определяющим. И вот теперь, в свете такого понимания задач театра, который должен освободить человечество от страшных пут религиозности и создать нового свободного человека со свободным и жизнерадостным восприятием жизни, с философией творца жизни, с философией человека, участвующего в перестройке жизни на иных основах, человека, строящего завтрашний коммунизм. Ну, что же я вам буду напоминать программу нашей партии? Мы все знаем, что значится под словом «коммунизм» для человечества, для обновленного человечества, освобожденного от всей этой гнусности, этого эгоизма, этого стяжательства, этого, я не знаю, собственничества, который рождает сегодня во всем мире яростную вражду, войны, несчастье. И вот искусство должно стать тем вдохновляющим началом, которое заполнит жизнь человеческую в этом новом будущем обществе, коммунистическом обществе. И театр в частности. Я принадлежу к сторонникам живого театра. Что я под этим подразумеваю? Сплошь и рядом многие из вас слушают театр по радио, смотрят его по телевидению. Но ведь они смотрят уже зафиксированный спектакль. Он, как бы сказать, он как бы отделен вот этим холодным экраном от сегодня воспринимающего зрителя. Непосредственной связи между сценой, между актером и воспринимающим зрителем нет. Мало того, сплошь и рядом зритель, особенно телевидение, смотрит спектакль, мало сказать, невнимательно, а просто между делом. А ведь воспринимать искусство – это тоже своего рода искусство. Только сосредоточенное восприятие рождает настоящее познание. В театр человек приходит специально, чтобы смотреть спектакль. Ему ничто не мешает – Он с начала и до конца воспринимает спектакль. И он непосредственно общается с тем актером, который сегодня для него играет. И в зависимости от этой аудитории, той или иной аудитории, он так или иначе играет. Настоящий актер, живой актер, никогда не повторяется в таком, ну, что ли, в буквальном смысле слова. Он в какой-то мере всегда импровизатор. Как и настоящий музыкант, как всякий настоящий исполнитель, который всегда как бы заново выполняет свою задачу, как бы заново играет. Для нас, для всех деятелей советского театра, да и для всех советских людей, конечно, знакомо имя великого преобразователя российской сцены Станиславского. Но не только российской. Я не преувеличу ни на одну йоту, если скажу, что он был преобразователем мирового театра. Это признает все прогрессивное человечество. Имя Станиславского священно не только на нашей родине. Если обобщенно сказать, какую задачу перед собой поставил Станиславский, создавая свою систему. Он хотел поднять театр до уровня великой русской литературы. Я думаю, что меня каждый поймет, потому что под этими словами «великая русская литература» я подразумеваю священные для нас, для всех имена и действительно признанные не только нами, но и всем миром. Великой русская литература названа была не нами самими. Вот когда приезжаешь за рубеж, встречаешься с передовыми деятелями, все, когда заговариваешь о литературе, называют имена Толстого, Пушкина, Достоевского, Гоголя, как имена величайших мировых художников слова. И вот до уровня этой великой литературы, которая считала своей задачей вторгаться в жизнь, преобразовывать эту жизнь. Вот до этого уровня и стремился поднять Станиславский театр. Для этого нужно было освободить его от всяческого ссора и как бы отчленить его от понятия зрелища, то есть снять только развлекающую функцию театра, а придать ему гораздо более глубокое значение и возможности это значение осуществлять. Станиславский базировал свою систему на культуре прошлого. Он всегда подчеркивал, что он свою систему не изобрел, ничего не придумал. Он лишь, ну как бы сказать, систематизировал опыт поколений. Он даже не ссылался в качестве примеров на своих современников, скажем, на своих актеров, на самого себя. Он брал великих актеров прошлого. А если идти глубже, идти вглубь, так сказать, то можно найти удивительные переклички с пониманием природы актерского искусства и с пониманием того, каким закономерностям оно подчиняется. Ну, скажем, вот в творчестве, в высказываниях наших великих деятелей театра и деятелей литературы. И в первую очередь мне тут хочется сослаться на Пушкина. Как это ни парадоксально звучит, но ведь в сущности Пушкин в очень немногих словах своим поразительным поэтическим языком выразил всю систему Станиславского. Я имею в виду сцену из его так называемой маленькой трагедии «Каменный гость». Вот я вам сейчас ее напомню. Лаура только что закончил свое выступление. И вот идет такой разговор. Сначала говорят гости, а потом Лаура им отвечает. «Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла, как роль свою ты верно поняла, как развела ее, с какой силой и с каким искусством. Да, мне удавалось сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Вот вам и вся система Станиславского. Весь предварительный период работы. Что делает актер по Станиславскому? Прежде он должен понять роль. Он должен сделать ее своей. Он должен понять ее в развитии и, сделав своей, так сказать, соединившись с ролью, придать ей эту убедительную силу и сделать это с мастерством, с искусством. Вот с тем самым мастерством, о котором я говорил в начале, когда сказал, что пересказанное пушкинское стихотворение еще не искусство. И ответ Лауры полностью отвечает идее Станиславского, что к пробуждению подсознательных сил человека, то есть к таланту, потому что талант – это нечто, ну, как бы сказать, неосязаемое, некая внутренняя огромная сила, таящаяся в человеке, что к таланту подступать можно сознательными средствами. Как выражался Станиславский, сознательными средствами вызвать подсознательные, так сказать, силы к жизни. Поэтому она и отвечает. Мне удавалось. То есть как будто бы что-то в ней происходило, благодаря чему ей удавалось. Мне удавалось сегодня каждое движение слова. Я вольно предавалась вдохновению. И вот тут попадается нам слово удивительное – вдохновение. Пушкин сказал, вдохновение есть расположение души к живому принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению онок. Вдохновение нужно в поэзии, как в геометрии. Смотрите, как тут удивительно Пушкин широк, огромен в своем понимании вдохновения. И дальше он говорит, критик смешивает вдохновение с восторгом. Нет, решительно нет. Восторг исключает спокойствие и необходимые условия прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в их отношении к целому. Вот эта последняя фраза, мне кажется, особенно примечательной. Здесь Пушкин наделяет ум вдохновением, а вдохновение мыслит умным. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце. Вот на это у Станиславского есть выражение. Играть надо каждый раз, как в первый раз. Играть здесь, сейчас, сегодня. Вот так и играла Лаура по Станиславскому. Ой, Станиславского. Так вот Пушкин, а за ним Гоголь. Гоголь, который подошел уже к той теме, по сути говоря, ради которой я тут вот и начал свой рассказ. Гоголь первый, может быть, сформулировал понятие режиссуры. Когда он сказал, что первый актер, ну, я, может быть, сегодня не очень точно сейчас процитирую его, но смысл такой. Первый актер должен сделать для себя исполнение всей пьесы в целом, как бы своей собственной ролью. Значит, по Гоголю этот первый актер, то есть по-нашему режиссер, должен объединить исполнителей, чтобы они все играли целостность спектакля, целое. Как известно, Гоголь сам изумительно читал свои произведения. Никто потом никогда не мог достичь вот этого совершенства целостного впечатления, которое оставалось от исполнения Гоголем своих собственных пьес. Вот «Ревизор», говорят, он так прочел. И дальше. У него возникло где-то удивительное слово. Хоровождь, которое определяет режиссуру и расширяет ее до понятия не только режиссуры отдельного спектакля, потому что он должен быть хоровождем в создании спектакля, но и в создании театра в целом, возможно. Хоро, понятие хора для нас ясно. Ну, у нас есть слово хоровод. Хоро, вот это вот единение. И режиссер, создавая это единение, им руководит. Он является вождем, он целеустремляет это единство объединенных артистов. Вот так возникает понятие режиссуры. Потом проскальзывает оно очень интересно у Островского, который говорит о художественной дисциплине, под которой подразумевается, что актер, каждый актер должен играть ни больше, ни меньше того, что ему, так сказать, необходимо сыграть. Кстати, у Островского есть поразительное определение вообще взаимоотношений между театром и драматургом. Он попытался сформулировать, какие требования должны быть предъявлены к идеальной, так сказать, труппе. Вот как он формулирует это. Труппа, чтобы разыграть изящное драматическое произведение сообразно его художественным достоинствам, то есть, чтобы докончить, воплотить данные автором характера и положения, возвратить опять в жизнь извлеченные автором из жизни идеалы, должна быть прежде всего слажена, сплочена, однородна. Тут тоже какой-то кладезь закономерностей и предложений, и выводов. Во-первых, тут этот удивительный, величайший наш драматург считает, что несыгранная пьеса, она еще не докончена. Доканчивает ее театр, когда он воплощает данные автором характера и положения, возвращает их в жизнь. Основа реалистического искусства утверждается в этой формуле Островского. Так вот, для того, чтобы оказаться на уровне такой драматургии, труппа должна быть прежде всего слажена, сплочена, однородна. Должна быть едина. Должна быть и образована, и воспитана режиссером, хоровождем театра. И на основе этой сплоченности, этой воспитанности и образованности, которую нам в качестве, так сказать, в виде системы своей предложил Станиславский, и может создаваться великое искусство. Я все время говорю Станиславский, но возвращаю вас к имени Вахтангов, потому что я у него начал. И к нему я сейчас снова возвращаюсь в каком-то смысле. Вот последний спектакль театра «Петербургские сновидения» я посвятил памяти Вахтангова. И думаю я, что в сущности говоря, Вахтангов внес что-то чрезвычайно важное в понимании системы Станиславского, какой-то корректив, который делает бессмертным вместе с именем Станиславского и имя Вахтангова, и имя Мейерхольда, чье влияние на Вахтангова, бывшего вернейшим учеником Станиславского, было огромным. Сейчас, по счастью, имя Мейерхольда возвращается к нам. Оно было овеяно всяческими легендами. Сейчас появляются серьезные труды, посвященные его творчеству. Это был, конечно, удивительный художник. И во времени мы понимаем сейчас, что такое контрастное противопоставление Станиславского и Мейерхольда, каким это было во времена их жизни, особенно в первые годы революции, сегодня уже, так сказать, и неправомерно. Потому что даже уже при жизни Станиславского он как бы признал Мейерхольда. Станиславский и Мейерхольд представляли собой как бы две стороны одной и той же медали, как принято у нас говорить. Мейерхольд об этом образно сказал, что мы как бы рыли туннель с двух разных сторон. Станиславский шел от внутреннего, так сказать, к внешнему, а я шел от внешнего к внутреннему. Мы где-то должны были там встретиться в глубине этого туннеля. И Вахтангов, в чем его величие, в чем его гениальность, это понял. Вот почему еще при жизни он мечтал о том, что в студии, которой он будет руководить, будут ставить спектакли и Станиславский, и Мейерхольд. Он считал, что его миссией должно быть как бы примирение этих двух кажущихся противоречий. Мейерхольд всегда хранил всю жизнь величайшее уважение к Станиславскому, считал его гением, и даже некоторые спектакли, которые значились под именем Станиславского, если он их отвергал, он относил к тому, что Станиславскому не дали развернуться по-настоящему, а это не настоящий Станиславского, там его испортили. Ну, и сейчас нам важно понять, что Станиславский, будучи человеком, ну, как бы сказать, фанатично одержимым, который должен был, так сказать, перетряхнуть всю эту кухню старого театра, он прежде всего подошел к этому изнутри. Он подошел к внутренней технике актера в первую очередь. Но постепенно он уже, так сказать, освоив вот эти предпосылки внутренней техники, шел к тому, чтобы писать уже о внешней технике актера. И его последний, так называемый, метод физических действий, он, в сущности говоря, очень близок к тому, чем в последнее время занимался Мейерхольд. Они действительно стали сближаться. Станиславский даже в первичных своих занятиях, ну, скажем, в первичных упражнениях, которые он давал актеру поначалу, он подчеркивал, ну, что, скажем, нельзя пережить жару, но если вы спокойно и точно начнете, предположим, вытирать пот с якобы потного лица и обмахивать себя руками убедительно,
то и вы сами, и зритель поверит, что вы вспотели, и вам начнет казаться, что вы вспотели. Так сказать, взаимосвязь психического и физического нерасторжимы. Опять мы приходим к этой формуле единства формы и содержания, единства внутреннего и внешнего. Подражать ни Станиславскому, ни Мейерхольду, ни Вахтангову нельзя. Подражание вообще противопоказано творчеству. Но извлечь опыт из их работы, из их наследия, которое до нас доходит и подчас в виде, так сказать, рецензий или отзывов, которые сохранились с тех времен, или из собственных сочинений, или из того, что мы сегодня уже воспринимаем как синтез вот этого кажущегося противопоставления. Вот извлечь отсюда самое главное для того, чтобы развивать дальше советский театр по пути, предначертанному этому театру Лениным, это наша обязанность.